Говорит и показывает Радио Свобода. Программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Очень интересно у нас сейчас строятся разговоры с нашим гостевым продюсером. Спрашиваешь его, а этот придет, арестован, а этот придет, арестован, а этот сидит. Но те, кто не сидит сегодня с нами, Сергей Митрохин, здравствуйте.
Здравствуйте.
Поздравляю вас с тем, что вы на свободе.
Ну, пока временно, наверное, да.
Да, ну, не знаю, надеюсь, что не временно. Андрей Морев, здравствуйте.
Добрый
Андрей
вечер.
Тоже не зарегистрированный кандидат на свободе. Видите, какое гуманное государство. Вы говорите, все сидят. Радио «Свобода», «Свобода», да, Александр Соловьев к нам присоединится позже, который тоже не зарегистрированный, но он посидел немножко и вроде бы пока ближайшие полчаса на свободе. И с нами Сергей Цукасов. Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Тоже не зарегистрирован кандидат и тоже, слава богу, вместе с нами сегодня.
Но... А вот и не так. Зарегистрированный кандидат, но вместе с вами.
Зарегистрированы на свободе, то есть у вас двойное счастье. Сегодня
все,
хорошо, вместе
все
с нами.
Одно, да.
Значит, есть и такое. Не все плохо, не все страшно, не все репрессивно. Есть люди, которые не в тюрьме, и есть люди, которых даже зарегистрировали. Давайте радоваться сегодня этому, уважаемые слушатели, зрители. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Пожалуйста, звоните. Пойдете ли вы на такие выборы, на которых часть кандидатов, которых вы уважаете, которых вы хорошо знаете, не зарегистрировали, не допустили, пойдете ли вы, интересны ли вам такие выборы. Вот, Сергей, здравствуйте еще раз. Я знаю, что вы из суда к нам сегодня, из суда, но не из такого суда, который по части выборов, а другого суда.
Да, я из суда, который по части ободрать до нитки. На меня подало некое семейство Кузьминых, известные такие люди, которые занимаются захватом дворов в Хамовниках, домов жилых, исторических памятников, для того, чтобы это все освоить, что-то снести, расшириться и потом из этого извлекать доход. С этой целью и кусок парка Трубецких они отхватили.
Они не относятся к разряду людей, которых называют красивым словом рейдеры, нет?
Я считаю, что относятся, да. Поэтому я сделал немало публикаций. Я, в общем-то, борюсь с этим явлением в Хамовниках, и на Пресне, и на Арбате, и в других районах Москвы. Ну вот, но они действуют именно в Хамовниках и вызывают страшное социальное напряжение. Конечно, жители со всем этим не согласны, доходят до прямых столкновений. Вот второй Неаполимский переулок, только что там было такое столкновение, где старый дом, исторический, хотят переделать, снести, построить новодел, отхватить у соседей полдвора, вот, и будет заниматься этим... подрядчик под названием «Реституция Н», которая принадлежит вот этой группе семейства Кузьминых. И во многих других местах они то же самое делают. Ну вот в ответ на эти публикации они подали на меня в суд. Кстати,
им гораздо легче будет с вами справляться, когда у вас нет никаких полномочий вот таких вот депутатских. Я просто хочу обратить внимание, вот, например, на Сергея Митрохина, лично Сергея Митрохина, который, вот я считаю, что у него такой образ борца за народные интересы. Конечно, когда у него нет депутатских полномочий, за эти интересы ему сражаться сложнее.
Ну, не говоря о том, что я уже набрал 550 тысяч штрафа, вот за этот как раз, о чем
период,
вы говорили.
Отчетный за период.
Да, если бы у меня был депутатский мандат, а он у меня был 10 лет назад, я тогда ни разу не был задержан. Ну, кстати, сейчас времена, конечно, изменились, наверное, это уже не так спасает, но все-таки с депутатским мандатом гораздо проще бороться и не быть при этом каждый день задержанным и каждый день, условно говоря, присужденным к какому-то чудовищному штрафу.
И мы можем высказать подозрение, что ровно поэтому вас не подпускают к этим выборам, чтобы у вас этого мандата не было. Так мы можем
заподозрить. Вчера мне второй раз отказала окружная избирательная комиссия.
А штрафов на вас навешали все-таки?
Штрафов у меня до этого навешали очень много.
А сейчас вот за этот период?
Сейчас пока нет.
По этой части...
Ну, у меня сейчас такое, если у меня сейчас будет статья, даже штрафная, меня могут просто по уголовной статье пустить по этапу. Имеют полное право, закон это позволяет.
Мы поговорим сейчас с главой муниципального округа Якиманка Андреем Морем. Андрей, вас не зарегистрировали.
Да, это
вы
так.
Глава муниципального округа точно так же, как Илья Яшин. Правильно я понимаю? Точно так же, как вот Яков Якубович, который не пошел на выборы. Ваш коллега, наверное, по яблоку. Я вот пытаюсь понять, ведь вы в роли главы муниципального округа, вы же не занимались никакими оранжевыми революциями, правда же? Вас никто не заподозрит, что вы там в своем округе Якиманка подняли народ на какие-то бунты против власти. Не было же такого за год вашей работы? 2 года вы работаете?
Ну, уже почти там. 2 года, почти там, 2 месяца. На самом деле у нас одно из самых таких серьезных противостояний среди муниципалитетов и исполнительной власти. То есть мы максимально мешаем им использовать денежные средства бесконтрольно. То есть это и программы благоустройства, которые бордюринг, асфальтик наш любимый, и мы в районе требуем, чтобы это шло через проектные документации. Это и борьба с точечной застройкой, которая на самом деле покрывается исполнительной властью. У нас капитал-групп ведет несколько строек на территории района, и при том, что жители категорично против, но и управа, и жилищник в данной ситуации выступают на стороне скорее застройщиков, чем жителей. Это вот тоже есть адрес Ленинский проспект 11С4, где ведутся работы по дому, когда люди говорят, что это наша собственность, а приходят сотрудники жилищника и сослужители говорят, что нет, ваш только пол, а стены, там, лестница, это не ваше. Ну, то есть вот явная ложь, что противоречит жилищному кодексу, звучит. И там из 8 мероприятий, которые хотел провести Совет депутатов Якиманки, нам за 2 года исполнительная власть согласовала только одно. То есть мы испытали вот во время сбора подписей жесточайшее противодействие со стороны сотрудников ГБУ «Жилищник», которые договаривались с консьержами, чтобы не пускали наших сборщиков. Общественные советники управы, есть заявление от жителей, работали на сбор подписи от кандидата, который считается провластным в нашем 44-м округе. Поэтому, да, конечно, там у нас не такая яркая репутация, как у Яшина, но противостояние у нас, я бы сказал, сравнимое.
Ну, то есть, короче говоря, весь как бы вас гнобят за то, что вы не то что революцию устроите, а просто воровать не даете.
Ну, по сути, мы защищаем интересы жителей, пытаемся добиться того, чтобы в районе реализовывалось то, что нужно избирателям района и гражданам Якиманки, а не то, что спускается сверху из чиновничьих кабинетов.
Но все это называется простым словом «мешаете». Мешаете свободно кое-кому жить. Мешаете, поэтому вы тоже не пойдете на эти выборы, как я понимаю, чтобы не мешать уже на уровне Московской городской думы. Пока все, что у нас складывается картина, это люди, которые, ну, не нужны они, эти люди неприятные. Вот, слава богу, получилось у вас, Сергей. Вы с чем связываете? Я уж теперь приходится спрашивать, а почему вас зарегистрировали? Вот так вот уже приходится.
Я легко могу ответить. Во-первых, я был коллегой Андрея Морева в 2018 году, тоже был главой муниципального округа Останкинский. Тоже мы занимались тем, что проводили в жизни политику чистых рук, гласного согласования расходования средств в интересах жителей на благоустройство, контроля за качеством работ по капитальному ремонту. Ну и вообще, после того, как у нас в нашем Останкино избрали совет депутатов полностью из 12 неправовластных, не единоросских кандидатов, депутатов, то атмосфера в районе у нас очень сильно изменилась. Нас существенно поддерживают жители, желают успеха. И логичным следствием этого явилось выдвижение нашего кандидата на, ну, в Московскую городскую думу, потому что на муниципальном уровне решить с нашими полномочиями вот те, вот тот ворох проблем, который нам создает исполнительная власть, которая жителям то там, то сям навязывает свои проекты, справиться с этим не очень получается. Поэтому мы объединились, наши 5 районов, входящие в 14 избирательный округ, объединились в межрайонную депутатскую группу, создали такое объединение, стали готовить предварительное гражданское голосование, то есть праймерис в нашем округе. 21 апреля впервые в истории Москвы состоялась эта процедура. Было 4 кандидата, мы приглашали всех. Ну, некоторые согласились, некоторые побоялись участвовать. В результате этого голосования победил я. И, соответственно, стал единым кандидатом от округа на.
То есть, может, поэтому попроще было подписи собрать столько,
да,
чтобы они уже не смогли придраться?
После этого начался период сбора подписей, он прошел с большим воодушевлением. Большинство наших сборщиков были именно активисты и жители наших районов. Они справились с этой задачей, хотя в середине этапа казалось, что невозможно. Mm-hmm. Это неподъемное огромное количество. Я до сих пор не понимаю, как это мы в результате пришли к успеху. И дальше начался такой же этап, как у других независимых кандидатов. То есть были собраны какие-то отобранные якобы неподходящие подписи отправлены на разные проверки. У нас тоже был достаточный пул отобран, чтобы не зарегистрировать кандидата, то есть больше, чем значение разницы между минимальным и максимальным количеством сдаваемых подписей. Но потом вдруг мы узнаем, что нет, протокол пришел, протокол проверки подписей положительный, то есть меня будут регистрировать. Надо сказать, что в нашем округе еще два зарегистрированных независимых кандидата. Это кандидат от партии «Яблоко» и кандидат из команды «Гудкова». И представлялось, что это сделано специально, чтобы мы могли друг у друга отобрать голоса. Угу. Но через 10 дней после регистрации кандидат «Спойлер» вот по нашему же району подает иск против, иск об отмене моей регистрации. Угу. Основываясь на том, что в документах, поданных мною при выдвижении, отсутствует не заполнена одна графа в справке об иностранных обязательствах. И суд, Московский городской суд, первая инстанция здесь Московский городской суд, он удовлетворяет этот иск. И теперь до рассмотрения апелляционной жалобы в Верховном суде я остаюсь кандидатом, но, как показывает практика, Верховный суд такие жалобы, рассматривая, оставляет решение, как правило, в силе. Поэтому, да, я зарегистрированный кандидат, я веду кампанию, но до того момента, когда дело будет рассмотрено в Верховном суде.
То есть вы немножечко тоже подвешены. Я хочу сейчас поговорить с вами о том, как все эти события будут восприниматься в обществе с учетом того, как им эти события разъясняет российское телевидение. Я попросила свою коллегу Анну Хламову подготовить сюжет об этом освещении. Давайте посмотрим.
За последние две недели в Москве прошло два несанкционированных митинга в поддержку незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму. В этот раз большинство федеральных телеканалов не стали делать вид, что ничего не происходит, и показали сюжеты о митингах. В одном из репортажей корреспондент прямо оправдывал действия полиции.
Полиция временами действовала достаточно жестко, в ход шли дубинки, но тактика была простой – выдернуть из толпы и нейтрализовать явных провокаторов и самых агрессивных.
Ведущий программы сравнивает московские протесты с акциями за рубежом. Мол, вот где страшно, а в Москве все очень даже по-доброму.
В некоторых европейских странах такое поведение демонстрантов наверняка вызвало бы совершенно иные ответные меры. Вот, скажем, французская полиция при разгоне желтых жилетов и вправду действовала не просто жестко, а жестоко. Московская же полиция хоть и применяла дубинки, но все же по большей части действовала жестко, но аккуратно. Во всяком случае, есть с чем сравнить.
В эфире другого федерального канала на следующий день после митинга 3 августа в утренних новостях одной из главных тем стали массовые беспорядки. Правда, не в Москве, а в Гонконге. Те каналы, которые все же рассказывают о митингах, в своих сюжетах говорят о провокаторах и координаторах протеста.
Действия группы нарушителей четко координировали. Провокаторов видно на записи. Один ломает ограждение. Похоже, что эти люди точно знают, как действовать в подобной ситуации. Не исключено, что в субботней акции принимали участие и те, кто прошел так называемые тренинги для оппозиции. Там провокаторов учат профессионально вступать в конфликт с полицией и прорывать оцепление. И самое главное, все фиксировать на телефон и видеокамеры для оперативного отчета, что и было в субботу. Вот еще один мужчина в красных шортах. Сначала направлял толпу по нужному маршруту, затем заводил всех кричалками, вел людей на проезжую часть. Все это время мужчину сопровождала пара с грудным ребенком. Чтобы выйти из толпы, активист забрал грудничка себе. Так не остановит полиция. Подобными методами обычно пользуются террористы, прикрываясь живым щитом.
Федеральные телеканалы делают вид, будто не существует незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму как организаторов акций протеста. И заявляют о том, что истинных зачинщиков еще предстоит узнать.
Тем временем Следственный комитет возбудил уголовное дело об отмывании фондом борьбы с коррупцией колоссальной суммы – миллиарды рублей. В ближайшее время выяснится, откуда именно поступали эти деньги.
И хотя вопрос не был задан кому-то конкретно, с ответа на него начал пресс-конференцию КПРФ Геннадий Зюганов. Для него найти виноватых не составило большого труда.
Я предлагаю в срочном порядке 19 августа провести такое заседание, где рассмотреть вопрос об иностранном вмешательстве в нашу выборную кампанию. Это касается не только Москвы, теперь и городов-миллионников. Это уже имеет документальное подтверждение. Я посмотрел сайт американского посольства, последняя акция, все маршруты, точки сбора, порядок финансирования. Посмотрел, кто им какие деньги отвалил. Только по одному счету направленной цели прошло почти миллиард рублей.
Ну, вы понимаете, я прям как вот вижу Геннадия Андреевича, к которому приходит его куратор из администрации, говорит: Геннадий Андреевич, мы вашу пресс-конференцию сегодня покажем в прямом эфире, как оно и происходило в 12 часов дня по московскому или по России-24. Но вы обязательно должны вначале сказать, что эти акции спонсировались из-за рубежа. Обязательно это скажите. Геннадий Андреевич законопослушно это обязательно озвучил. И потом через 7 минут его пресс-конференцию вырубили, потому что больше он не нужен был со своими проблемами, своей коммунистической партии, со своими там представлениями о реформах. И потом вот этот кусочек по федеральным каналам много-много раз крутили. Там же на федеральном канале сегодня выступил Сергей Миронов, большой оппозиционер, который сказал, что нам нужно разобраться об иностранном, по поводу иностранного вмешательства в эти акции. И Владимир Жириновский подхватил эту тему. Еще одна оппозиционная партия в Государственной Думе, которая сказала, вот чем мы сейчас должны заниматься, это расследованием иностранного финансирования этих акций. А как нам сообщает товарищ Зюганов, все иностранное финансирование выложено на сайте американского посольства, вплоть до сумм, которыми были оплачены участники этих акций. И все это вот вы, уважаемые коллеги, оказывается, занимаетесь вот такими проектами совместно с посольствами иностранных государств. Да, Сергей, пожалуйста.
Ну, тут ничего удивительного нет. Эти фракции, конечно, еще только по инерции какой-то. И, по-моему, очень немного СМИ и не по своей воле называют оппозиционными. То, что оппозиционными они никогда не были. Ну, может, в какой-то мере там в 90-е КПРФ чуть-чуть была немножко оппозиционной. Давно они превратились в три столпа действующего режима. И вместе с «Единой Россией» образуют четыре фракции партии власти. Просто им иногда позволяется по каким-то вопросам, не слишком существенным для Кремля, иметь собственную позицию. И это даже выгодно, потому что они таким образом показывают свою якобы независимость, якобы не оппозиционность. И сохраняют еще какие-то остатки авторитета среди не очень хорошо рассуждающих их избирателей. А так их главная роль обслуживания действующего режима.
Обслужили блестяще сегодня.
Выполнение спецзаданий. Да. Вот сейчас спецзадание.
Спецзадание, конечно. Гнать вот все получили.
Гнать лажу, извиняюсь за выражение, по поводу иностранного финансирования.
Да.
Но Геннадий Андреевич теряет форму.
Нет, ну это просто, конечно, вот удивительно. С учетом того, что кандидаты от КПРФ не зарегистрированы, участвовали в этих митингах. Главное, что они участвовали. 45 человек написало обращение коммунистов с требованием убрать этого самого председателя. Председателя Мосгорсбиркома. Ну и, значит, получается, все 45 коммунистов, которые писали такое оплачение, оплачены американским посольством.
Ну, вы знаете, это так называемый демократический централизм. До поры до времени кому-то чего-то позволяют вякать, а потом выходит большой босс, начальник, и говорит: все, хватит. Вот так вот будет, как я сказал.
Да,
я думаю, что больше таких обращений, вот как вот эти 45 больше
это их не будет.
Про 45 кандидатов, про 40, обращение 45 я как раз хочу рассказать. Да. Я участвовал в этом подаче обращений. Сегодня мы ходили в Центр избирком. Я поддержанный КПРФ кандидат. Я собирал подписи, шел самодвиженцем, но меня поддерживает КПРФ. В нашем округе по результатам предварительного гражданского голосования КПРФ принял решение поддерживать меня.
Да.
Соответственно, действительно родился этот документ. В соцсетях вчера появилась одна версия. Сегодня мы ее прям на месте правили, убрали все эти непонятные, на наш взгляд, отсылки к обману, к тому, что рядовые граждане были введены в заблуждение. Нет, все это не так, все это было убрано. Полное требование прекратить преследование всех людей, которые участвовали в акциях. Речь о том, чтобы, конечно же, отправить Горбунова в отставку, о том, чтобы честно провести проверку, честную проверку всех подписей, легальную и открытую, с участием гражданского общества. И, соответственно, подспудно имеется в виду, что заведение уголовных дел на фальсификатов, тех, кто фальсифицировал эти подписи в огромном количестве, партии спойлера, и допущение до выборов тех, кто собирал подписи.
Но, видимо, Геннадий Андреевич вас так прикрыл. Для того, чтобы вам удалось все это вот провести в жизнь, он вас прикрыл тем, что я затуманю мозг иностранными агентами, а вы, наверное, своего добьетесь. Я не знаю, как это еще объяснять, но это смотрелось абсолютно дико, ровно на фоне вот этого обращения. Кирилл Рогов с нами на связи. Политолог. Здравствуйте, Кирилл.
Добрый вечер.
Кирилл, я хотела бы все-таки вас спросить. Серьезный вопрос. Удастся ли российскому телевидению, пропаганде вложить, во-первых, замылить из сознания граждан тот простой факт, что эти, что эти протесты связаны с незаконным снятием с выборов оппозиционных кандидатов? Удастся ли им вложить в головы то, что это просто какие-то провокаторы опять мутят воду, конечно же, на американские деньги? Это получится, как вы считаете?
Вы знаете, эта ситуация интересная и сложная. Это получится в разной степени, в разных возрастах. Вот только что вы, может быть, видели, появились данные опроса сегодня Левада-центра, который в Москве проводился по отношению к протестам, как раз к выборам. Там мы видим, что в младших возрастах, это 18-24 года и 24-39 лет, интернет абсолютно побеждает телевидение. Интернет-ресурсы, блоги, социальные сети, социальные медиа являются главным поставщиком новостей и главным теми ресурсами, которыми доверяют люди. И там телевидение играет просто удивительно слабую роль вот в информационной картине, как мы видим. То же самое с высокообразованными людьми, в целом и с людьми с высокими доходами. Но эта группа, вот молодежь и до 39 лет, да, от 18 до 39 лет, эта группа – это примерно 30% населения в Москве, чуть больше. А есть группа 55+, пенсионерская. Там картина абсолютно... Это пенсионеры, это 35% населения Москвы. И там картина абсолютно противоположная. Там телевидение является главным источником, а соцсети и все прочее имеет низкий рейтинг. Таким образом, у нас будет сейчас формироваться две разные картины мира. У тех людей, которые, значит, вот из молодых возрастов, высокообразованные, которые пользуются одними источниками информации, и пожилые, которые пользуются другими источниками информации, и тут будут просто расходящие эти картины мира формироваться. Это очень непонятный, какой это будет иметь эффект в целом, но, безусловно, это будет конфликтная ситуация, и вот по тому, как мы видим вот эти, в этих данных, там, в принципе, довольно высокие показатели поддержки протестов, да, это в целом там 37% одобряют акции протеста, 30% относятся нейтрально, и, соответственно, остальные не одобряют. Вот. Так что мы видим такой раскол в городе, который коррелирует с резкими различиями в источниках информации.
Спасибо, Кирилл. Мы вот как раз перспективы этих протестов, конечно, продолжим обсуждать. С нами Александр Соловьев. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте.
Которому мы тоже очень сочувствовали, переживали. На штраф вы, как я понимаю, напоролись на большой,
нет,
да?
Сколько? Нет, почему? На арест.
Арест сначала?
Мне дали арест, да.
Я так кровожадно у всех, да?
Без штрафа. Я провел 8
без штрафа.
Да, меня приговорили к 8 суткам ареста. Вот. Ну, пока все. Но дальше,
пока все.
Да, скоро суббота, 10 число, митинг, там легче всего нас всех взять, поэтому.
Но на санкционированный митинг вам разрешает закон прийти без
Слушайте,
проблем.
Им плевать на закон абсолютно.
Да.
На санкционированный митинг он разрешает мне прийти, а на санкционированном митинге меня могут взять за любую другую акцию, за что угодно вообще абсолютно.
Так, ну это у нас разговор об этом впереди. Я все-таки хотела бы Александра Мельмана, который сейчас на связи, это телекритик, спросить. У вас, Александр, как вы почувствовали по вот этой освещению, вот этой картине информационной, вы почувствовали, насколько они от души занимаются сегодня вот это телевидение мочиловым этих протестов? Или это такое вот, ну вы знаете, иногда они очень от души, а иногда обязательный номер исполняют. Как вы это ощущаете как профессионал?
Да, добрый вечер. Здесь как раз тот случай, когда именно исполняют номеры, когда я превращаюсь в Станиславского и говорю, скажем, моему любимцу Владимиру Соловьеву, не верю. Потому что когда он входит в раж, вошел в роль, скажем, по Украине, это просто такое душераздирающее зрелище, где он исполняет на бис свои сольные номера. То вот здесь, во время первого неразрешенного митинга 27 июля, он вышел в воскресенье, сразу после него, после этой субботы, И темы такой не было, но официально люди собрались поговорить про Украину, как ну, это конечно. Обычно бывает, да, первым номером. И вообще здесь я скажу в скобках, что Украина на фоне того, что происходит буквально рядом у стен Кремля в Москве, это выглядит такой фантасмагорией, такой Оруэлл 1984 или Замятин, мы просто удивительно это смотрится. А когда в России все спокойно, тогда да, почему бы не поговорить об Украине, но здесь. И вот Владимир Соловьев тогда в конце уже сольно стал выступать и был совершенно как-то неестественен, неискренен. И вот здесь действительно я как-то не сладкий, ему кричал у телевизора, разговаривая, в общем-то, самим собой, не верю. Он был, в общем-то, бездоказателен, нелогичен, неумен в этот момент. Через неделю после следующих субботних митингов опять Владимир Соловьев, очевидно, человек вообще остается без отпуска, ему приходится прилетать из своей замечательной Италии на уикенд, чтобы вот так вот поговорить на разные интересные темы. Опять первым была Украина, а второй все-таки была тема именно митинги в Москве. Причем осталось подавляющее большинство людей, которые говорили про Украину. Очевидно, либо специалистов не набрал про внутреннюю политику, либо люди в отпуске. Ну, в общем, те, кто только что так выступали по поводу Украины, начали уже мочить тех людей, которые митинговали в Москве. И опять это было, знаете, такая накачка так, для галочки, так неискренне, неестественно. И, в общем, ну это видно совершенно, ну скажем, мне, насмотренному человеку. В то же время я еще и слушаю радио, и даже больше иногда, чем смотрю телевизор, и там мои любимые, замечательные кремлевские девушки. Даже здесь я не беру в кавычки любимые, я действительно очень хорошо отношусь и к Марии Захаровой, и к Маргарите Симоньян, и к Тине Канделаки. Они, что называется, дали жару. Их, очевидно, тоже включили в этот пул. И госпожа Симоньян постоянно писала, в общем-то, достаточно так оскорбляя тех, кто выходил на митинги, так как-то она, как тот шакал из Маугли, а тело промахнулся, что-то в этом роде кричала. Моя Мария Захарова тоже была у Владимира Соловьева. И, в общем-то, хотя ее тема была, естественно, международная политика, но и она с помощью вопросов господина Соловьева не преминула сказать о негативе в адрес митингующих. Ну, а Тина Канделаки дебютировала на радио «Комсомольская правда» и полностью забила так называемого свободолюбивого Максима Шевченко, который достаточно быстро на наших глазах переобулся и стал из такого прокремлевского политтехнолога вдруг таким отвязанным свободолюбцем. И, в общем-то, Тина из него сделала в этом смысле котлету. Ну, в общем, интересные такие слоями работают люди, не всегда умело, но, в общем, я думаю, что Кирилл Рогов правильно здесь сказал. Вот та аудитория 55+, она как бы насмотрена, она, и эти люди, политтехнологи, пропагандисты добиваются здесь результатов.
Спасибо вам, Александр, большое. И я предлагаю перед тем, как перейти к теме перспектив протеста, посмотреть наш сегодняшний опрос на улицах Москвы. Мы спрашивали москвичей, пойдете ли вы вот на такие выборы, которые будут немножко кастрированы, поскольку в них не будут участвовать те кандидаты, которых вы знаете, кандидаты от оппозиции. Смотрим, что сказали люди.
Пойдете ли вы на выборы, если протесты ничем не закончатся?
Даже не знаю. Но насчет того, что незарегистрированные кандидаты, наверное, надо сходить. Ну и что незарегистрированные?
А в любом случае пойду. Ну не лежать же на диване, плохо или хорошо будет, но пойду.
Нет, конечно. Ну потому что все должны быть, принимать участие.
Ну я предварительно посмотрю, кто зарегистрирован, и пойду.
Нет, а потому что это уже не выборы. Это, ну, абстракция, то есть ни о чем. Но я думаю, они будут зарегистрированы все-таки. Я надеюсь, что мозгов хватит власти зарегистрировать.
Я на этих выборах член комиссии с правом решающего голоса. Вот. Я таким образом буду участвовать в этих выборах. Вот. Ну, к сожалению, оппозиционных депутатов не допускают. Будем, значит, ну, я никак на выборы эти влиять не могу, да, и агитировать ни за что не могу. Ну, вот будем следить хотя бы за честностью подсчета голосов. Несмотря на то, что выборы нечестные вообще по своей сути, хотя бы будем следить за честностью подсчета.
Сложный вопрос. Но, скорее всего, да. Придется выбирать, из чего есть. к сожалению. Я за оппозицию.
Вы знаете, честно скажу, я в нашей системе совершенно разочарован. Так сказать. И сегодня я вообще уже давно не хожу ни на какие выборы. И, в общем-то, чем дальше, тем хуже. Ну, в принципе, конечно, какие-то надежды, так сказать, вроде кто-то выкладывал там, типа, ну, Яшин иногда, кое-какие, так сказать, правильные мысли. Так что, ну, возможно, да, я проголосовал, конечно, так сказать. Но я, в принципе, не уверен, что что-то выйдет. С сегодняшней системой, таким образом настроенной, так сказать, вот на сегодняшний лад, я думаю, бороться против нее очень сложно.
Я посмотрю, Алексей Навальный, что советует по умному голосованию. Из тех, кто остался в каждом районе, обязательно пойду на выборы. Это надо сделать каждому, конечно.
Я за Владимира Путина.
Но он же не выдвигается в Мосгордуму.
А, в Мосгордуму он не выдвигается. За Единую Россию, за фракцию Единой России.
Они тоже не,
тоже не выдвигаются, да?
Они как самовыдвиженцы.
Да ни за кого.
То есть не пойдете на выборы?
Я не пойду, нет.
Если не будут зарегистрированы, наверное, нет.
Почему?
Потому что это нечестно.
Замечательно. Не пойдет, да, потому честно, что там хорошо. Не будет Путина и Единой России. Какой же смысл ходить? И не пойдет, потому что там не будет оппозиции. Это другой прохожий, это просто чудесный. Вот ровно как рассказывает нам Кирилл Рогов. Произошел такой раскол в умах. Пожалуйста, ваше мнение, уважаемые коллеги, по поводу того, что будет в субботу. Что покажет явка, вот явка на митинг санкционированный, можно прийти, то есть в субботу прийти можно. Что мы, какие выводы мы сделаем из неприхода или наоборот из прихода большого людей, что вы скажете?
Ну, я являюсь одним из организаторов митинга 10 августа. Вот сегодня у нас как раз были переговоры с департаментом безопасности региональные и обсуждались технические вопросы, связанные там, с рамками, с там, туалетами, со сценой. И также неожиданно возник вопрос от Олейника, это первый зам департамента безопасности, что он где-то прочитал в Фейсбуке, что заявилась какая-то известная группа, причем во время переговоров у нас были изъяты телефоны, и мы не могли узнать, что кто заявился, потому что мы как организаторы еще никого не заявляли. И он сказал, никаких музыкальных групп не может быть. Хотя, во-первых,
почему?
Во-первых, параллельно на всех площадках города, наверное, вот, выступают концерты провластных групп, и это возможно, и они заявляются там за два дня. Нам говорят, что мы нарушили какие-то сроки, хотя не в... У нас же есть временное постановление правительства 1054 о проведении мероприятий массовых. Ну, временно с 2002 года, чтобы вы понимали, уже вот 17 лет временно. И там ни слова не сказано о том, что мы должны согласовывать музыкальные номера, там, пантомимы, стихи, танцы. То есть мы, как организатор митинга, выбираем тех людей, которые выражают позицию. И главное, что к теме нарушения, мы считаем, избирательного законодательства добавилась тема политических репрессий сейчас. Да? То есть по 212 статье, насколько я знаю, по крайней мере, на утро было 10 человек уже арестовано, и одним из основных требований, кроме «допускай», будет еще требование «отпускай людей» и «закрывай все дела, которые связаны с политическими репрессиями», потому что по-другому их уже никак не назовешь. И позиция организаторов по поводу этого мероприятия, что мы считаем, что выступать могут любые приглашенные нами люди, музыкальные группы. Музыкальные группы подтвердили, что они готовы пускать это, и Face выступил, и iSpeak. Список тех, кто будет выступать, формируется сейчас. Понятно,
выступать
что...
ораторов, вы ораторов, имеете в виду, да. А ораторов они тоже должны утверждать власти?
Нет, конечно. Это вообще не входит в их обязанность. Да? То есть это... роль организаторов, выбор тех людей, которых интересно услышать людям. Мы очень надеемся, что количество людей, которые выйдут в субботу, будет большим. Митинг заявлен на 100 тысяч человек, он абсолютно легален, согласованный. То есть, если под дубинки даже по оценкам ОВД-инфо вышло 20 тысяч человек, причем они вышли просто пройти по своему городу. Вот я шел в субботу по бульварам и видел замечательные сцены, когда на Тверском бульваре шло 4 космонавта и пустой бульвар абсолютно. И на него нельзя зайти. То есть город для космонавтов был.
Ну, смотрите, мы еще отмечаем одну положительную особенность вот нынешних задержаний, что когда человек у нас в эфире открыто говорит, что он ходил по бульвару в Москве, это не статья пока еще.
Отлично.
Вот
я вообще не понимаю,
не
как мне москвичу сказать, что я хожу по своему городу.
Да, что вы оказались с двух там до 9 вечера на бульварах Москвы, это все еще можно. Да, давайте поздравим тебя.
У нас была оккупация, я считаю, Росгвардии, конкретно центр города.
Оккупация, да. Оккупай Бабаев, да. Только
и
наоборот.
И второе, тоже я хочу заметить, муниципальные депутаты подали заявки на согласованные пикеты после митинга на 10 августа, несколько муниципальных депутатов. И всем им сегодня пришел через день ответ, что вы можете выставить свои пикеты в одно и то же время все вместе в Сокольниках. На той неделе, когда было подано 16 заявок, сказали, что мы нарушили срок подачи, а на этой неделе нам сказали, что вы срок не нарушили, но езжайте в Сокольники. То есть реально исполнительная власть нарушает все те, по сути, нормы, которые она сама ввела.
А с музыкантами, если они все-таки придут и выступят, их тут же повяжут?
Мы не видим ни одного юридического там закорючки в законе, которые позволят кого-то вязать на митинги, которые официальные, где организаторы официально их пригласили.
Степень бреда, она, по последнее время, зашкаливает со стороны исполнительной власти. На том самом мероприятии 3 числа я, например, вышел в одиночный пикет и стоял с одиночным плакатиком. Минут
на
40,
бульварах? То, что разрешено?
Да, около памятника, около стелы на Трубной площади. Угу. Минут 40 мимо меня ходили бригады космонавтов и хватали людей. Пытался я как-то останавливать, но тем не менее. Потом, видимо, план был недовыполнен, или уже все разошлись, и они подошли ко мне не очень уверенно, честно говоря, достаточно аккуратно, припроводили в автозак. Я им пытался по дороге объяснить, что я зарегистрированный кандидат в депутаты, и что они не представились, и что я вообще стою в одиночном пикете. Но, тем не менее, все это
что не даже не требует согласования,
да,
как
я нас отвезли
напоминаю.
В УВД Фили Давыдкова. Я обратился к начальнику отделения, он вышел ко мне, когда я ему все это объяснил, он вроде как вменяемо понял, и сказал: извините за беспокойство, не смею вас больше задерживать. Дойдя до метро «Молодежная», минут 15, я услышал окрик. Сам начальник отделения Тепляков Сергей Васильевич приехал за мной. Они меня запихнули обратно в частный автомобиль и отвезли обратно в отделение.
И я думала, они вас на пикет отвезут обратно.
По полной программе с допросом, с досмотром, с административным делом и с допросом следователей Следственного комитета, которые у всех отбирали телефоны, всех опрашивали, всех подозревали. Вот такая реакция на прогулки и на одиночный пикет.
Это мы должны теперь...
Что будет на музыкантов, ну, можно вообще только...
Смотрите, сколько мы хорошего уже насчитали. Не всем переломали руки и ноги. То есть кто-то остался цел. Вот это тоже уже позитив, что вот с кем-то разговаривали и не били.
Ну, так можно, конечно, радоваться многому.
Мы уже, да, вот видите, у нас прям целый списочек. Но, вот люди в эфире.
Ну, это очень важно подчеркнуть. Мы очень часто здесь произносим фразы о том, а вот смогут ли музыкантов свинтить, есть ли основания, если они все-таки выступят. Конечно, никаких оснований их свинтить, если они все-таки выступят, нет. Но им плевать на закон. Они, вот правильно было сказано, они нарушают даже собственные законы, которые они под себя описали. Понимаете, дело в том, что мы очень часто сыпем фразой, словосочетанием «несанкционированный митинг». Такого нет даже в нынешнем 54-м ФЗ. Потому что даже нынешний 54-й ФЗ о митингах, демонстрациях, шествиях, он подразумевает уведомительный порядок де юре, уведомительный порядок. То есть вы предупредили органы власти в установленный законом срок, и органы власти должны, соответственно, позаботиться о том, чтобы в эту дату на то, что вы
и
предупредили,
на
да, на этом месте обеспечить органы безопасности и все так далее. Если они вам отвечают, что, мол, переносите, а вы не согласились, это не означает, что у них есть право считать, что ваш митинг не согласован. Но они все равно нарушают собственный закон. Они просто его насилуют нужным им образом. Вот и все. Поэтому в действительности нельзя уходить вот в эту вот какую-то жертвенность. Типа, ну хорошо, хоть нам это разрешено. Нам все разрешено. Просто нас месят оккупанты и захватчики. Это враги натуральные. Понимаете, с ними было понятно все давным-давно, но так открыто маски они еще не сбрасывали. Вот в чем отличие.
Но, тем не менее, вот эта вот игра «согласуй митинг», она игра, не игра, она существует много лет. И все-таки они не могут, действительно, вот они вот Лубянку свою, они вот лягут косми, но не дадут вам под митинг
пока
никогда.
Это же даже вопрос не Лубянки, я говорю, вот пикеты. Подали пикет на 100 человек муниципальные депутаты, которые являются муниципальными депутатами районов Хамовники, Тверской. Они подали в своих районах проведение пикета у памятника, где, соответственно, нет потока людей. И им цинично отвечают, что вы будете мешать проходу граждан. И отправляют в Сокольники. Депутаты с Хамовников, с Гоголевского бульвара Хамовников отправляют проводить встречу с жителями в Сокольники. Но это просто... полностью подмена любых понятий. Причем мы знаем, что если исполнительной власти, вот как с Голуновым было, надо было провести антимитинг свой, они за день подали, нарушили все сроки и согласовали. Да? То есть закон работает для друзей, точнее, наоборот, для друзей все, а закон для врагов. Вот, по сути, мы сейчас ими пытаемся быть показаны как враги. Вот была ситуация, когда на
Трубной
площади я подошел к цепи Росгвардии и спросил, ребят, вот я хочу пройти по своему округу 44-му, где я баллотировался, к Пушкину. Вы стоите цепью и не пропускаете меня через Неглинную. На что мне был ответ? Это приказ. Я говорю, а будет приказ стрелять, что тогда? Ну, это совсем другое. Я говорю, а в чем другое? 2 года назад вы не стояли цепью на Трубной, а через 2 года вам поступят уже более жесткие приказы. Вот вы где та грань, где вы остановитесь? И у них нет ответа, они не понимают этого.
Я хочу спросить Кирилла Рогова. Кирилл, вы посмотрели сейчас наш опрос вот граждан Москвы. Из этого, ну хотя бы уже следует из этого опроса, что они понимают, в чем дело, потому что вообще-то это же выборы, они были скучными. Какая-то процедура, какие-то подписи, на них никто не обращал внимания. Если вы, вот вы москвич, вы приезжаете, с кем вы могли это обсудить? Ну кто этим интересовался? Никто. Вдруг это становится действительно явлением всероссийской значимости, с участием Соловьева, даже вот они на Россию стали обращать внимание вдруг. С Украины переключились на 5 минут, но переключились. Каким вы видите перспективу того протеста, который будет в субботу и, может быть, потом, в связи с тем, что люди все-таки увидели, что эти выборы существуют, и беспредел тоже, оказывается, существует? Как вы это видите дальнейшее? Вот,
вы знаете, хороший вопрос. Действительно, мы видим, что в целом по стране, не только в Москве, резко возросла готовность людей протестовать. Действительно, никто не интересовался выборами московскими. И у меня ощущение, что и сейчас меня еще не интересуются. Здесь дело не в выборах, а в ощущении вот этой повторяющейся несправедливости. И она людей заводит. Заводит, и мне кажется, что как бы все равно голосовать будет меньше людей, чем даже если были допущены кандидаты, голосовало бы меньше людей, чем готовы возмущаться несправедливостью. Это реакция на несправедливость, и она очень остра. И я думаю, что сейчас у власти есть такая сверхзадача как-то остановить, сбить эту волну. Поэтому мы видим такой полицейский террор разнузданный совершенно. Потому что, опять-таки, например, в молодых контингентах готовность и сочувствуют протестам в группе от 18 до 24 лет, сочувствуют протестам 55% опрошенных Левада-центром. А в группе от 24 до 39 – 45%. А средняя цифра сочувствующих 37 такая низкая только за счет, опять-таки, пенсионеров, где там совсем очень низкие. Так вот, среди молодежи до 24 лет говорят, что они участвовали в протестах или готовы участвовать в них 20%. 20% – это очень много. Это очень много, и их сейчас в городе гораздо меньше, этих контингентов. Эти контингенты в основном возрастные отдыхают. Они на отдыхе, их, дай бог, если 30-40% в городе из этой группы. Поэтому у властей очень большая опасность, что когда они вернутся в начале сентября, численность протестов возрастет. И именно реакция на эту опасность и реакция на опасность того, что это будет иметь некоторые такой мультипликативный эффект, такой эффект домино в регионах, реакция на это и есть вот этот полицейский террор. Но волна, вот эта волна готовности к протестам по любым поводам, мы помним ШИС, мы помним Екатеринбург, она как-то, она довольно сильная, и ее перспективы ее сбить, ну, такие они сложно, это будет непросто ее сбить. Она довольно сильная, она такая блуждающая. Поэтому власти так нервничают.
Ну, вы знаете, Кирилл, я просто хочу вам сказать, что ведь вы говорите, что это не совсем о выборах эти протесты, не совсем по поводу там регистрации протесты. Но ведь это же похоже, я не хочу пугать сейчас Кремль, но это похоже на то, что происходило в Украине со словом «достоинство». Эта революция «достоинство» у них называлась. То есть людей оскорбили. И они начали понимать, что ну, дело не в конкретном Александре Соловьеве, конечно, что они оскорблены, что их лишили права вот, проголосовать за своего кандидата. То есть это все-таки о выборах. Пусть они называются московскими.
В таком широком смысле, да. Это о праве голоса, да. Как бы, и людей возмущает то, что их мнение не учитывают, что на них плюют, что все решают какие-то олигархические силовые группы. В этом смысле, да, право на голос, безусловно. И о представительстве. Вот. Но при этом, как бы действительно, сам повод московские выборы, Московскую думу, он такой очень мелкий, никого еще недавно не интересовал, не заводил. Но заводит он именно потому, что есть вот это протестное настроение, связанное с ощущением несправедливости и неуслышанности людей, стремление заткнуть им рот, загнать их куда-то. Это все и является таким драйвером этой протестной волны.
То есть, Кирилл, Москва встала в один ряд, московские выборы с ШИЕСом и с Екатеринбургом. Вот он ряд и выстроился. Вот они встали, эти выборы, сюда. То есть уже вроде бы локальный протест, а вроде бы который затронул вдруг всех.
Да, ну, безусловно, Москва в силу того, что это столица, здесь такие достаточно огромные информационные ресурсы и интеллектуальная там элита здесь, это сразу стало общенациональной историей. Да, и это сейчас общенациональная история в силу особого статуса Москвы. Там помимо ШИСа и Екатеринбурга можно вспомнить Ингушетию. Это как бы такая тлеющий такой торф, который по всей стране распространен. И именно поэтому власти так боятся, что вот накануне выборов 8 сентября, которые пройдут в 29 регионах, выборов законодательные собрания и губернаторов, что это может иметь какую-то цепную реакцию и в других регионах. Потому что как бы действительно такое ощущение, что люди как хватаются за каждый повод такой несправедливости, и их реакция очень острая.
Вот, спасибо, Кирилл. Нам Сергей звонит как раз из Рязани. Сергей, у вас там в Рязани беспокоит людей вся эта московская история? Они считают ее своей? Или они говорят, ну, там москвичи, это их проблемы?
Да, не особенно беспокоит. Мало про Москву говорят, да. Здесь мало в Рязани. Все-таки здесь влияние провинции ощущается, да, вот. Я хотел спросить, что, может быть, это напоминает революционную ситуацию. Вот многие видеоблогеры, даже вот Ходорковский говорит, что это революционная ситуация начинается, революция. Там вот тоже народу приходится только альтернативную власть создавать, как в 1905 году советы, и там еще что-то, вот, так, если власть не хочет конституционную...
Вы задали вопрос гостям, я поняла, напоминает ли это гостям, но я сразу улыбаюсь. От себя я молчу.
Я могу...
Революционная
ситуация, я могу сказать, вот был сюжет, как показывают по федеральным каналам, мы как раз сравнивают с западным опытом, где полиция жестко с водометами, с резиновым пулем показывают. Но есть одно кардинальное отличие. В Москве это мирный протест. Люди не переворачивают машины, не бьют витрины, не выходят в масках одетые. Это абсолютно мирные граждане, без оружия. Вот показаны там кинутая пластиковая бутылка, это, наверное, максимум, что они смогли найти, максимально, что было. Да, кинуть шлем, и за это человеку завели 290.
Я секундочку только вставлю, потому что я видела сегодня большой фильм по каналу «Россия-24» об этих зарубежных западных протестах, которые сравнивают с Москвой, и там видно, как они бьют эти машины, и как они нападают на полицейских. Их за это страшно поколачивают, если заточим газом и так далее. Но ощущение должно сложиться у зрителей, что это и у нас точно так же.
А у нас это как раз...
То есть они берут вот эту картинку и говорят, и у нас так же, почему же нам их не бить? Но не демонстрируют.
Я бы здесь больше сравнил с там, Ганди. Это скорее мирный протест, когда люди своим стоянием, то есть начиналось это с одиночных пикетов УМГИКа, потом выходом на Страстной бульвар, на Тверской бульвар, потом, соответственно, там, походами по центру Москвы. Это мирный протест, где люди просто требуют справедливости и соблюдения своих прав.
Я еще хотел добавить, знаете, во-первых, абсолютно так, это мирный протест. Ни одного стекла, ни одного, я не знаю, ни одной витрины не было разбито в ходе этих протестов. Никаких массовых беспорядков не было. Более того, у людей и вывело на улицы то, что у них все, что можно было сделать по закону, они уже попробовали. И с помощью кандидатов попробовали, и сами попробовали. Ничего, кроме законного мирного выхода на улицу, людям просто не оставили. Это вот, понимаете, и самая большая проблема, что власть, которая сегодня вот это вот делает, разгоны, бьет мирных людей, она как раз-таки доведет до реальных погромов. А когда начнутся реальные погромы, придут новые злые, которые уже ни нас, ни их слушать не будут. Они их будут поливать бензином, понимаете? И, возможно, и нас будут поливать бензином. Но я всегда говорил, что вот действующие власти сделают все, чтобы их же испалили. Причем спалят их другие. Реально. Они, если не будут слушать нас, умеренных сейчас, их спалят те, кто не будет слушать
никого.
Давайте
мы не будем ужасных таких произносить там заклинаний, пожеланий или там
они
угроз.
Все для этого делают.
Тем не менее, да. Революционная ситуация больше подводит действительно действия исполнительной власти на сегодняшний день. 5-й год падают реальные доходы населения. Люди в Москве понимают и стремятся изменить что-то теми действительно средствами, которые у нас в руках. Мы пытались изменить это с помощью выборов в Московскую городскую думу. В 17 году в Москве случилось серьезное событие, было выбрано огромное количество независимых муниципальных депутатов. 2 года мы поработали и смогли что-то по чуть-чуть изменить в наших районах, поскольку полномочия у нас не такие великие. Мы видим, что для того, чтобы реально улучшить жизнь москвичей, нужно перераспределение полномочий на низовой уровень, больше права местному самоуправлению. Мы пытаемся реализовать это с помощью выборов в Московскую городскую думу. И жители, которые нас поддерживают, верили в это. Сейчас эти выборы у нас крадут. Что это как не подталкивание к ситуации, когда невозможно другими способами изменить наше будущее.
Но я хочу сейчас сказать Александру Соловьеву важную вещь. Вот вы говорите, я только что вот вам сказала, что не нужно их злить вот такими вещами, что они злят. Они злят, и они могут вызвать... Да, нет, я хочу сказать, что произошло только что. Написал человек какой-то, ну, будем его считать там отморозком, как угодно, твит о том, что вдруг там у вас с вашими детьми может тоже что-то случиться вот этим людям, силовикам. И на него обрушилась, конечно же, репрессивная машина, конечно же, его вычислили, его посадили. Но страшно-то что? Даже не то, что сейчас с ним они разбираются, а то, что на сайте НТВ, федеральной компании, печатается жуткое письмо, подписанное инициативной группой сотрудников правоохранительных органов спецслужб с угрозами. Все позиции, да. Детям, все позиции, что мы вас замочим, мы видим, что вы отрабатываете деньги, полученные за границей, мы не позволим вам раскачать ситуацию, мы видим, что политическое руководство страны с вами либеральничает, вы обнаглели настолько, некоторые из вас угрожают нам, в то время как речь идет об одном человеке, это ответ на один твит. Мы знаем, что ваши выродки учатся за границей, мы будем искать вас из-за границы, то есть письмо с угрозами в адрес уже всем, это анонимное, конечно же, но публикуемое в целях того, чтобы напугать на сайте федеральной компании. Вот я хочу вам об этом рассказать.
Обращение к выродкам, чьи дети учатся за границей, он пусть адресует, да. Например, я не знаю, министру иностранных дел Лаврову или пресс-секретарю Пескову или всем-всем-всем околопутинским друзьям, чьи дети учатся за границей, да, и обладают гражданством, кстати, зарубежных стран. Потому что они все обожают западные страны. У них там дети, жены, семьи, банковские счета, дома и даже любовницы.
А может быть, это и есть зашифрованное письмо в адрес Путина.
Ну, это
все
вот,
может
да.
быть. Валерий из Москвы нам звонит. Здравствуйте, Валерия. Что вы думаете о том, что произойдет там в субботу? Пойдете вы, не пойдете? Потом на выборы как?
Добрый вечер. Очень приятно видеть, во-первых, Александра Соловьева. Хоть кто-то на свободе, это уже радует. Вот. Я ходила 27-го, я ходила 3-го. Вот 27-го очень грустно все для меня закончилось, потому что я не успела ни в чем поучаствовать. Меня просто свинтили раньше, чем вообще хоть что-то начало происходить. И вот у меня печальная история. Я попала на гигантский просто по моим меркам штраф. Это 250 тысяч рублей. Угу. То есть мне, в принципе, таких денег не собрать никогда. Тем не менее, 3 числа я все равно пошла опять. Но вот 3-го мне удалось удачно спрятаться в метро. То есть меня не успели схватить. Но вот у меня на самом деле вопрос к вашим гостям сегодняшним. На самом деле, может быть, стоит перевести повестку этих мероприятий на какой-то более федеральный уровень. Потому что я вот живу в Москве, но прописки московского у меня нет. Потому что
Давайте так. Мы сейчас, у нас секунды до конца эфира. Мы прощаемся с телезрителями, но мы эту тему продолжим и в пятницу тоже перед санкционированной акцией. До свидания.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.
Радио «Свобода». Фактограф. В этом проекте самые разные официальные оценки и прогнозы о том, что и как меняется в России, сводятся с фактами из доступной статистики и открытых источников. Мы говорим об уровне жизни и занятости.